Здравствуйте. Сегодня вторник, 11 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. В Вильнюсе открылся саммит Североатлантического союза, который должен определить перспективы вступления в НАТО Украины. Турция, судя по всему, сняла возражение против членства в НАТО Швеции. Расследование «Медузы» и «Медиазоны» о российских потерях в ходе войны в Украине. Какие данные и методы использовались при подсчетах? Также сегодня.
Нужно стремление общества, его элит, объективно разобраться в собственном прошлом и как-то, может быть, отделить себя от него. В том смысле, что да, это были наши предки, но это были наши предки. Это не были мы.
Что позволило Украине и Польше установить добрососедские отношения, несмотря на тяжелую для поляков и украинцев историческую память о Волынской трагедии? Сегодня в Вильнюсе открылся очередной саммит НАТО, который должен определить перспективы вступления Украины в Североатлантический союз. Киев просит установить для этого конкретные сроки. Главы некоторых государств Альянса, включая США, уже дали понять, что готовы к ускоренной процедуре принятия Украины в НАТО, однако подчеркивают, что членство Украины невозможно, пока не закончится ее вооруженный конфликт с Россией. Владимир Зеленский, судя по всему, прибудет в Вильнюс в среду. Он не раз заявлял, что его участие в саммите будет иметь смысл только при условии, если Украина получит твердые гарантии того, что ее пригласят вступить в НАТО. Но очевидно, что переговоры будут трудными. Свидетельство этому эмоциональный пост Зеленского, опубликованный сегодня в социальных сетях. Его зачитает диктор.
Мы ценим наших союзников, мы ценим нашу общую безопасность, и мы всегда ценим открытый разговор. Украина примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе, потому что это проявление уважения. Но и Украина заслуживает уважения. Сейчас по пути в Вильнюс мы получили сигналы о том, что некоторые формулировки обсуждаются без участия Украины. И я хочу подчеркнуть, эти формулировки касаются только приглашения, а не членства Украины в НАТО. Отсутствие временных рамок для приглашения и для членства Украины беспрецедентно и абсурдно. К тому же появляется странная формулировка об условиях, касающихся даже приглашения. Похоже, что не пригласить Украину в НАТО, не сделать ее членом Альянса готовности нет. А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией. Для России это мотивация и дальше продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно буду обсуждать это на саммите.
Это был пост Владимира Зеленского, президента Украины, опубликованный сегодня в социальных сетях. Формат информационного дайджеста «Время свободы» не позволяет уследить за всеми важными заявлениями, сделанными в ходе саммита НАТО в Вильнюсе, но уже сейчас очевидно, что Украина в любом случае получит новый и довольно значительный пакет военной помощи. Франция обещала Украине свои дальнобойные ракеты «Скальп». ВСУ получит также дополнительную бронетехнику, включая танки «Леопард» из Германии. Резко увеличивает объем своей помощи Украине Норвегия. Тем не менее, Союз НАТО продолжает стараться балансировать между поддержкой Украины в ее борьбе с российской агрессией и уклонением от прямой конфронтации Альянса с Россией. Таково мнение американских экспертов, опрошенных накануне саммита НАТО нашим корреспондентом в Нью-Йорке Юрием Жигалкиным.
Неожиданное известие о том, что Турция не возражает против вступления Швеции в НАТО, прозвучавшее вечером в понедельник, накануне открытия саммита НАТО в Вильнюсе, сняло с повестки дня встречи глав государств-членов НАТО вопрос, обещавший неприятные трения союзникам по Североатлантическому союзу. В то время как внезапная смена причины настроений президента Турции Реджепа Эрдогана остается загадкой, лишь несколькими часами раньше он, казалось, повысил ставки, потребовав от западных столиц предпринять реальные шаги по приему Турции в Евросоюз в обмен на согласие с приемом Швеции в НАТО. В результате этого шага президента Турции у НАТО появится возможность продемонстрировать редкое единодушие перед лицом российской агрессии в Украине. Через 15 месяцев после вторжения России в Украину, одной из целей которого, как заявлял Кремль, было предотвращение вступления Украины в НАТО, к Североатлантическому союзу присоединяются Финляндия и Швеция, две традиционно нейтральные скандинавские страны. Балтийское море, как говорят эксперты, превращается во внутреннее море НАТО, а страны Балтии получают надежных союзников на северном фланге. При этом вопрос поддержки Украины со стороны НАТО и вступления Киева в Североатлантический союз станет, как считают собеседники Радио Свобода, основной темой обсуждений на саммите в Вильнюсе. Украина, по меньшей мере, может рассчитывать на гарантии более тесного сотрудничества и поддержки со стороны НАТО. Я думаю, что главным и наиболее острым вопросом на этом саммите станет вопрос о гарантиях безопасности для Украины, говорит Анка Агачи, научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне. Насколько мне известно, соответствующие обсуждения продолжаются, и их результаты вряд ли будут очевидны вплоть до завершения саммита. С точки зрения Белого дома, наиболее предпочтительным вариантом сейчас является организация Совета Украина-НАТО, которая обеспечит тесное сотрудничество Украины с НАТО и гарантии долговременной военной помощи Киеву со стороны стран-членов НАТО. Вторыми по важности, с моей точки зрения, будут решения, касающиеся укрепления позиций НАТО на его восточном фланге. На прошлогодней встрече в Верхах в Мадриде страны НАТО формально объявили о том, что Россия представляет основную угрозу безопасности стран-членов, и пришли к выводу о необходимости не только повысить боеготовность, но и увеличить численность войск НАТО, способных в кратчайший срок отреагировать на российское вторжение. В Вильнюсе они должны определиться, какими ресурсами и возможностями они располагают для выполнения этих задач. Например, речь идет о создании 300-тысячного контингента быстрого реагирования, который был бы способен отразить нападение любого потенциального противника. Саммит в Вильнюсе вряд ли обретет статус исторического, как, например, прошлогодний саммит в Бухаресте, где было объявлено, что основной задачей НАТО будет противостояние агрессивной России. Но на нем будет четко определено, как НАТО собирается осуществлять эту и другие задачи, ставшие очевидными после российского вторжения в Украину. Так считает американский военный эксперт, сотрудник Гудзоновского института Ричард Вайтс. Этот саммит проходит в исключительно важный для НАТО момент, когда Североатлантическому Союзу необходимо твердо определить свою позицию не только в отношении Украины, России, но и Китая, чье поведение угрожает стабильности в Индийско-Тихоокеанском регионе. Открытое российское вторжение в Украину в этом смысле прояснило для НАТО картину, поскольку стало очевидно, что именно обеспечение коллективной безопасности стран-членов является самой актуальной задачей оборонительного союза. Однако вопрос, как достичь этой цели, остается открытым. Я не думаю, что страны-члены НАТО готовы предложить Украине членство в НАТО. Они наверняка подтвердят готовность поддерживать Украину, предложат ей более тесную форму сотрудничества, включая обязательство оказывать ей долговременную военную помощь. Важной частью, я думаю, станет обсуждение вопроса об укреплении оборонного промышленного комплекса западных стран с тем, чтобы обеспечить необходимый уровень производства вооружений с учетом угрозы со стороны России. Война в Украине показала недостаток мощностей оборонных предприятий стран-членов НАТО. В общем, я ожидаю достижения консенсуса на этом саммите по основным вопросам, поскольку мнения большинства стран, в общем, сходятся. В воскресенье в телевизионном интервью президент США Джо Байден заявил о том, что Украина еще не готова к членству в НАТО, и разговор о ее приеме может идти только после окончания войны. Надежды на то, что Киев получит на этом саммите приглашение вступить в НАТО, были нереалистичны изначально. Очень важно, какие формулировки будут включены в заключительные коммюнике саммита, считает бывший посол США в Украине, научный сотрудник Брукинского института Стивен Пайфер. Я не думаю, что Украина получит на этом саммите приглашение вступить в НАТО. Союзники по НАТО наверняка согласятся значительно углубить отношения между Украиной и НАТО. Очень важны формулировки, к которым прибегнут участники саммита. Готовы ли они четко определить ясный путь, который приведет к присоединению Украины к НАТО, пока это непонятно. На мой взгляд, лишь членство Украины в Североатлантическом Союзе обеспечит ее безопасность. Этому шагу в течение нескольких лет препятствовало нежелание большинства стран НАТО подогревать российское беспокойство по поводу возможного членства Украины в НАТО. Но кровопролитная война против Украины, начатая Кремлем, я думаю, лишила Россию права требовать учета того, что она называет своими легитимными интересами. Сейчас есть ощущение того, что большинство стран-членов НАТО пришли к выводу, что Украина должна стать членом этого оборонительного союза. Вопрос лишь в том, обозначат ли на этом саммите они конкретный путь Украине к достижению этой цели. Господин Пафер, а как вы объясняете отказ президента Байдена поддержать идею быстрейшего вступления Украины в НАТО? Это отражение традиционной позиции администрации Байдена. После начала открытого вторжения России в Украину в начале прошлого года, она поставила для себя две задачи. Помочь Украине одержать верх в этой войне и одновременно не допустить прямого военного конфликта США и России. Но баланс между этими задачами был чрезмерно, на мой взгляд, смещен в пользу недопущения конфликта с Россией. Я думаю, администрация Байдена излишне осторожничает. Однако ситуация меняется. Из разговоров с людьми в Вашингтоне я вынес ощущение, что администрация Байдена готова поддержать заключительное коммюнике, в котором будет содержаться нечто большее, чем общие слова по поводу готовности НАТО принять Украину в свои ряды. Насколько я понимаю, обсуждения этого документа будут продолжаться вплоть до окончания саммита. Известно, что в него будет включен пункт о создании Совета Украина-НАТО, что еще больше сблизит Киев и НАТО. Пусть даже Украина не получит приглашение вступить в Североатлантический союз на этом саммите, но для любого объективного наблюдателя должно быть очевидно, что идея приема Украины в НАТО приобретает все больше сторонников и в Европе, и в Соединенных Штатах. Понятно, что ее очень трудно осуществить, пока на территории Украины идет война, но с окончанием войны этот шаг может быть предпринят. В любом случае, сейчас эта идея выглядит гораздо более реалистично, чем 2 года назад.
С американскими экспертами по поводу перспектив саммита НАТО в Вильнюсе беседовал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин. Неожиданно быстро разрешился, судя по всему, вопрос о вступлении в НАТО Швеции, подавшей заявку в прошлом году вместе с Финляндией. Членству Швеции в НАТО препятствовала Турция, чей президент Реджеп Эрдоган буквально вчера заявлял, что Анкара согласится на это только после возобновления переговоров о членстве Турции в Европейском Союзе. И вот уже сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что разногласия преодолены. Швеция пообещала не поддерживать организации, которые в Турции считают террористическими, так что вопрос выглядит решенным. Заявление по этому поводу пришлось сделать пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову. Вот что он сказал.
Турция – член Североатлантического альянса. Турция имеет свои обязательства. Турция привержена своим обязательствам. Это никогда не было для нас секретом. И в этом плане мы никогда не носили розовые очки. Вот, наверное, так и относимся. Мы в этом плане все прекрасно понимаем. Это одна часть истории. Другая часть истории – это наши отношения. То есть, да, у нас есть разногласия, их тоже мы не скрываем. Но есть и та часть наших отношений, которая абсолютно соответствует интересам наших двух стран, которые достаточно важны для нас и важны для самой турецкой стороны.
А как на безопасности России, собственно, может отразиться вступление Швеции в НАТО, если оно все же состоится, и какие меры Россия должна будет принять в этой связи?
Негативные. Негативные, конечно, последствия, это однозначно. А меры, собственно, аналогичные с теми, которые проектируются, которые планируются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Не могу не вспомнить сегодня заявление Владимира Путина, сделанное год назад, когда стало понятно, что Швеция и Финляндия из-за российской агрессии против Украины решили из соображений безопасности вступить в Североатлантический союз, а в НАТО этот шаг приветствуют и считают эти страны полностью готовыми к членству в Союзе. Ведь Путин одной из целей так называемой специальной военной операции совершенно однозначно называл предотвращение расширения НАТО и приближение войск Альянса к российским границам. Ну а подлетное время, это любимое словосочетание Путина до войны, подлетное время натовских ракет к родному для Путина Петербургу со вступлением Финляндии в НАТО резко сократилось. По версии Путина, высказанной им год назад, такое расширение НАТО, оказывается, России не угрожает. Ну или почти не угрожает.
Что касается Швеции и Финляндии, у нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов, ни споров. У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им, пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них. Теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально. И создавать такие же угрозы для территории, откуда создаются угрозы нам. Это же очевидная вещь. Они что, этого не понимают? Все было у нас хорошо. Но теперь будут какие-то напряжения, это очевидно, безусловно, так и без этого невозможно.
Это был Владимир Путин, его заявление, сделанное приблизительно год тому назад. Прокомментировал вступление в НАТО Швеции вслед за Финляндией и глава российской дипломатии Сергей Лавров. Лавров высказал удивление по поводу того, как быстро Швеция и Финляндия отказались от своего нейтрального статуса и от многих преференций, которыми они пользовались в торговле с Россией. Вот как это прозвучало.
Нас, конечно же, поразило, с какой скоростью и Финляндия, и Швеция... Финляндия, кстати, уже вступила в НАТО, Швецию сейчас вот активно, насильно вовлекают в процесс, который позволит снять известные препоны на этом пути. Поразила та скорость, которой и Финляндия, и Швеция отказались от своего нейтрального статуса, от тех преимуществ, которые этот нейтральный статус долгие десятилетия им предоставлял, обеспечивал их относительно самостоятельную роль, обеспечивал им репутацию и авторитет и в Европе, и на международной арене. Ну и в конце концов отказаться от тех преимуществ, которые они имели от особых торгово-экономических, инвестиционных и прочих отношений с Российской Федерацией.
Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Из слов Лаврова непонятно, правда, почему, по его мнению, Швецию и Финляндию заставили, как он выразился, вступить в НАТО именно сейчас, учитывая, что нейтральный статус они сохраняли многие годы, в случае со Швецией больше 100 лет. Не упомянул российский министр и о полномасштабной агрессии России против Украины, ставшей непосредственным поводом для подачи заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО, причем меньше, чем через 3 месяца после начала этой агрессии. Лавров говорит, что поражен темпами. К сожалению, никто из журналистов на сегодняшней пресс-конференции в Москве не спросил его, а чего вы, собственно, ждали. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 11 июля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Дипломатическая активность на самом высоком уровне не отменяет того факта, что украинские города, включая столицу, подвергаются постоянным атакам с применением крылатых ракет и беспилотников. Сегодня воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Ну а на фронтах войны продолжаются тяжелые бои. Вчера я упомянул о расследовании о потерях российских войск на войне в Украине, проведенном изданиями «Медузы» и «Медиазона». Авторы расследования пришли к выводу, что эти потери составляют с большой долей вероятности от 45 до 55 тысяч человек убитыми. И это без учета погибших военных из так называемых ДНР и ЛНР. Как рассказал в интервью телеканалу «Настоящее время» участвовавший в расследовании социолог из университета Тюбинген в Германии Дмитрий Кобок, для сбора информации использовались данные Росстата об избыточной смертности и из реестра наследственных дел.
В исследовании три части. Одна часть – это оценка избыточной смертности за 2022 год по данным Росстата. И это та часть, в которой я принимал участие. И я бы сказал, что это самая точная часть, то есть часть в числе полученным мы наиболее уверены, потому что это официальные данные Росстата, окончательные данные о количестве умерших в 2022 году. И тут нет никаких догадок или прогнозов с нашей стороны. Это официальные данные, которые нам прислал Росстат. И на основе этих данных мы видим по каждой возрастной группе, то есть в группе 20-25 лет, 25-30 лет, 30-35 лет и так далее. Мы можем посмотреть, насколько мужская смертность отличается от женской, ее динамика. И мы смотрим на то, как мужская смертность в 2022 году скакнула наверх, а женская осталась на том же уровне, на котором она была раньше. И это изменение динамики мужской и женской смертности в 2022 году, резкое увеличение именно мужской смертности, конечно, относится насчет войны. И это можно посчитать довольно точно. У нас получается 25 тысяч человек избыточная смертность за 2022 год. Коллеги из «Медузы» и «Медиазоны», но замечательная и очень кропотливая работа, основанная не на данных Росстата, потому что их еще нету, а на данных так называемого реестра наследственных дел, которые журналисты смогли раздобыть, в котором идея та же самая. Они смотрят, насколько количество наследственных дел, открытых на мужчин, превышает количество наследственных дел, открытых на женщин. И это тоже, мы знаем динамику этого в последние годы, а это данные прямо каждый день у них есть. Это не за год, это данные за каждый день или за каждую неделю, если хотите. Мы видим, как они менялись до войны, и как только началась война, прямо в первую неделю количество наследственных дел на мужчин скакнуло резко наверх. И, глядя на эту динамику, можно тоже оценить количество избыточных наследственных дел. Там только трудности в том, что информация о наследственных делах есть не на всех умерших в России, а у журналистов есть информация не о всех делах из реестра. Поэтому необходима некая экстраполяция и оценки. Поэтому у них в итоге получается такая большая погрешность. От 40 до 55 тысяч, они говорят. 47 – число, которое все называют, надо понимать, это не очень точное число. То есть речь идет примерно о 50 тысячах. Росстат вообще удивительно дружелюбная контора, с ними очень приятно работать. Им можно отправить запрос вполне официально через сайт, и в течение 2-3 недель они присылают ответ и присылают, по моему опыту, практически любые данные, которые нужны. То есть они вот конкретно конкретно эти данные не выкладывают в общий доступ у них на сайте, но если их запросить, то, пожалуйста, они пришлют. Никаких сомнений в данных обоснованных я не видел. И мы знаем, например, что в течение эпидемии ковида предыдущие несколько лет, да, эти же данные, по сути, использовались для оценки избыточной смертности от ковида. Эти данные тоже превышали озвученные, не знаю, Дмитрием Песковым во много раз, особенно в начале пандемии. И Росстат продолжал выкладывать эти цифры, никаких сомнений в их правильности или ни у кого не было. Росстат, мне кажется, слишком большой и слишком долго вот работает таким образом, как он работает. Хотя, конечно, можно теоретически представить, что они перестанут предоставлять данные по запросу. Надеюсь, что этого не произойдет. Что касается реестра наследственных дел, я не знаю, эти данные были получены не по запросу. Реестр существует и никуда не денется, потому что нотариусы должны заводить наследственные дела. Вопрос о том, как получать эти данные, но журналисты не раскрывают, откуда они их получили. И, конечно, мы будем надеяться, или они надеются, что они смогут и дальше обновлять эту статистику, продолжать эти данные получать, так чтобы вот сейчас у них цифры до мая 2023 года, если это получится обновлять каждые несколько месяцев, это было бы здорово, потому что следующих данных Росстата нам нужно ждать год.
Это был социолог из университета Тюбинген Дмитрий Кобок. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». И последнее. В Польше сегодня чтут память жертв Волынской резни 1943 года, а в минувшее воскресенье президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда в административном центре Волынской области на западе Украины Луцке приняли участие в экуменической литургии в Римско-католическом соборе святых апостолов Петра и Павла, посвященной 80-й годовщине этих трагических событий. В 1943 году силы украинской повстанческой армии УПА убили, по ряду оценок, более 50 тысяч местных жителей польского происхождения, а в ответ польские партизаны, действовавшие во время нацистской оккупации территории предвоенной Польши, начали репрессивные акции, хоть и меньшего масштаба, против украинцев. Волынская трагедия много лет была причиной раздора между Варшавой и Киевом. В обеих странах разрушались памятники погибшим, власти не давали проводить эксгумацию. В 2019 году Владимир Зеленский предпринял попытку восстановить добрососедские отношения Украины с Польшей, а сейчас, во время российской агрессии, Польша, один из главных партнеров Украины, на польской территории нашли убежище миллионы украинских беженцев. Мой собеседник, историк и политолог, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Ярослав, ну, понятно, что военные преступления, преступления против человечности, совершенные в прошлом, они никуда не денутся, и, в общем-то, наверное, любая политическая сила при необходимости в любой момент может вернуться к этим событиям, чтобы обосновать ту или иную позицию. И все-таки Украине и Польше удалось найти какой-то общий путь осознания того, что произошло, и таким образом нормализовать двусторонние отношения. За счет чего это удалось сделать?
Во-первых, это непростой, в таких случаях всегда длинный путь, и я бы не сказал, что Польша и Украина прошли этот путь до конца, но они находятся довольно далеко по нему, так сказать, уже ушли. Для этого, для таких вещах нужна, во-первых, политическая воля, воля к сотрудничеству, которая в данном случае есть, и, конечно, в условиях нынешней войны Украины с Россией эта воля только усиливается, учитывая позицию Польши, которая активно помогает Украине. Ну, а во-вторых, нужно стремление общества, его элит, объективно разобраться в собственном прошлом и как-то, может быть, отделить себя от него, в том смысле, что, да, это были наши предки, но это были наши предки, это не были мы. Деды воевали, да, вот я возьму эту формулу российской пропаганды, и это автоматически переносится как бы на ныне живущих. Но это неправда, воевали деды, а не мы. В этом случае вот эта отделенность от прошлого и одновременно стремление извлечь из него уроки, чтобы подобное никогда не повторялось, это очень важный психологический момент. Плюс политическая воля, о которой я уже сказал. Вот в случае с Польшей и Украиной все это наличествует. И я бы к этому добавил еще одну вещь, которая очень важна и которая тоже на контрасте с Россией во многом действует. Это сам принцип внешней политики Польши, посткоммунистической, которая, конечно, тоже не свободна от каких-то ошибок, от каких-то там преувеличений или идеологизации каких-то моментов, но в целом посткоммунистическая Польша никогда не ставила под сомнение независимость Беларуси и Украины, своих ближайших соседей, часть территории которой когда-то принадлежала польскому государству. И Это тоже очень важно, потому что на основании признания суверенитета и равноправия своих соседей соседние страны могут выстраивать дальше свои отношения, включая и какие-то болезненные проблемы исторического прошлого.
Но вы все-таки уже дважды упомянули Россию. Насколько вот этот внешний фактор российской агрессии как таковая сыграла роль в том, что Польша и Украина начали сближаться?
Безусловно, сыграл, потому что для Украины сейчас, конечно, главный противник и, ну, есть такое в теории национализма такое понятие «значимый другой», то есть тот, от которого при определении своей идентичности мы отталкиваемся, с кем себя сравниваем, ну, часто сравниваем как бы в смысле «не хотим быть таким, как он». Вот Россия, ну, к сожалению, так произошло, она такой значимый другой для Украины. А когда-то это было не так, когда-то таким значимым другим была Польша, но актуальность украинско-польских конфликтов былых, она на фоне остроты украинско-российского конфликта, конечно, ушла давно в тень, и это тоже способствует урегулированию таких вопросов, как печальное наследие Волынской трагедии.
Ну, а насколько долгосрочного вот этого регулирования, по-вашему?
Польско-украинское?
Да.
Ну, надеюсь, что долгосрочно, поскольку, вы понимаете, если война закончится с, скажем так, осторожно выражусь, с приемлемым результатом для Украины, к чему есть, в общем-то, все или многие предпосылки, то Украина так или иначе, вне зависимости от того, насколько формальным будет ее путь, там, в ЕС, в НАТО, тем не менее, ее ориентация на Европу будет однозначна. И в рамках вот этого европейского сообщества она будет в том числе разбираться и с проблемами истории. А в рамках этого сообщества эти проблемы разрешаются именно так, как я сказал. Есть политическая воля к сотрудничеству, есть умение в той или иной степени абстрагироваться от прошлого, поняв его как прошлое, из которого надо извлекать уроки, но не надо им жить. И есть примеры, на самом деле, разрешения таких конфликтов. Например, чешско-немецкая проблема, проблема судетских так называемых территорий, которые были вначале отобраны у Чехословакии и нацистской Германии, потом после войны оттуда были брутально изгнаны несколько миллионов этнических немцев. Все это в общем и целом уже урегулировано именно на основании тех принципов, которые я описал. То есть Украине и Польше есть на что равняться, есть по какому пути идти, я не вижу каких-то оснований для того, чтобы этот процесс затормозился.
Моим собеседником в студии был историк и политолог, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Вы слушали информационный дайджест «Время Свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время Свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».